«Добро пожаловать в Лютецию, самый веселый город континента», — сообщил Кантор, выходя из здания телепортационной станции и жестом подзывая носильщика. «И самый огромный бордель, какой видел свет. Поедем в коляске или прогуляемся?» Сайта натянула на уши капюшон и поплотнее закуталась в плащ. Зима в Галантии была еще холоднее, чем в Ортоне. А уж по сравнению с Мистралией, где зимы практически не бывало, здесь был прямо-таки мороз. «Конечно, поедем», — ответила она. «Я замерзла, и у меня нет никакого желания шлепать по лужам на своих каблуках». «Замерзла?» — удивился Кантор. «Так надо было одеться теплее». «У меня ничего теплее нет». «Что ж ты раньше не сказала? Давай тогда по пути в отель заедем в лавку и купим тебе плащ на меху и шапку, а то вдруг придется в Поморье ехать, а там в это время года уже снег лежит. Ты когда-нибудь видела снег?»
«Видела», — проворчала Саэта. «Только издали, на вершинах гор. Он белый».
«Верно. А еще он мокрый и холодный. Как лед. Только мягкий и рыхлый». «Очень интересно. В Поморье дети зимой с ним играют. Лепят разные фигурки. А еще лепят снежные шарики и бросаются ими друг в дружку. Ужасно веселая игра». «А ты что там был?» — поинтересовалась Саэта.
«Был.
Я везде был. Во всех странах континента. И даже в Хине. И говорю на всех языках, так что со мной не пропадешь. Кстати, надо будет еще зайти в лавку магических изделий и купить тебе экранирующий амулет».
«Зачем?»
«Зачем? Ну, к примеру, захотим мы с тобой сходить на какой-нибудь концерт или в театр, и представляешь, что будет, когда я начну эманировать на весь зал».
«Откуда ты знаешь, что начнешь?»
«Знаю, проверено», — кратко ответил Кантор и махнул носильщику. — «Неси на стоянку кабриолетов и грузи в ближайший». Потом внимательно посмотрел на спутницу и стал развязывать шнурки плаща. Саэта поняла, что он собирается сделать, и стала поспешно отказываться.
— «Надо, надо», — перебил ее Кантор. — «Я не замерзну, у меня куртка теплая. А ты еще простудишься и работать не сможешь. Что тогда делать? И вообще, я кабальера или засранец какой? Надевай быстро и не спорь. Бедные молодые жены из патриархальных мистралийских семей не спорят с мужьями, по крайней мере, на людях».
Саэта послушно набросила его плащ поверх своего и замолчала. Роль послушной бедной жены давалась ей с большим трудом. Кантору приходилось постоянно ей напоминать, как себя вести, и каждый раз это ее страшно злило. Но злиться оставалось только на себя, потому что Кантор каждый раз оказывался прав. Сделав необходимые покупки, они поехали в отель, который Кантор выбрал сам, не советуясь с местными гидами, предлагавшими свои услуги на каждом углу. Отель показался Саэте чересчур роскошным, но говорить об этом в присутствии кучи посторонних она не решилась, чтобы не нарываться на очередное напоминание о роли жены в патриархальной мистралийской семье. Увидев же номер, который Кантор снял из каких-то непонятных соображений, она и вовсе ахнула.
«Нравится?» — улыбнулся Кантор, когда они остались одни.
Саэта только головой покачала, рассматривая обитые дорогой восточной тканью стены, шелковые покрывала на кровати и затейливые украшения потолка.
«Кантор», — неуверенно сказала она наконец, — «это все очень красиво, но это же, наверное, бешеных денег стоит».
«Да не таких уж и бешеных», — махнул рукой Кантор, быстро сбрасывая сапоги и куртку и падая на широкую мягкую кровать. «У меня хватит. А потом, когда будем ведьму трясти, я сверх тех 2 миллионов накину десяток тысяч и компенсирую себе все расходы».
«А если у нас не выйдет?»
«А если у нас не выйдет, то есть если я геройски погибну при выполнении задания, то на кой мне тогда экономить? Зато у нас будут отдельные комнаты, в каждой отдельной душ и кровать, где мы сможем спать по-человечески. А еще...»
«Загляни в дверь справа».
Саэта заглянула и тихо ахнула. В небольшой, изысканно обставленной гостиной стоял рояль, гладкий, блестящий, нежно-кремового цвета, до боли напоминавший тот, что был у нее во времена учебы в консерватории.
«Кантор»,
— тихо прошептала она, с нежностью осматривая инструмент, — «это мне?»
«Нет, мне», —
Кантор засмеялся, перевернулся на живот и направил на нее внимательный, чуть насмешливый взгляд своих пронзительно-черных глаз.
«Эх, Саэта, не выйдет из тебя воина, и даже вора не выйдет. Бардом ты была, бардом и осталась. И чего тебя понесло в убийцы? Хотелось дать выход ненависти?»
«А если и так?» — обиделась она. «Или ты хочешь сказать, что я плохо работаю?»
«Нет, почему же? Ты отлично работаешь. Но...»
«Скажу тебе одну вещь. Когда-нибудь все это кончится.
Мы победим, перевешаем последних врагов, отряхнем руки, и ты вдруг поймешь, что тебе больше некого ненавидеть, что твоя ненависть никому больше не нужна. Ты увидишь, что война закончилась, и все твои товарищи прячут оружие в ножны и разбегаются по домам, вспоминая, кем они были в прежней жизни. И ты тоже вспомнишь, что ты бард, и что быть бардом тебе нравилось, и что это были прекрасные времена. Вспомнишь и захочешь вернуться, а будет поздно. Твои руки привыкнут к оружию и позабудут, как порхать по клавишам, и тебе будет очень плохо. «Это мое дело», — резко ответила Саэта. «И вообще, откуда ты знаешь? Или с тобою тоже так было?» «Нет, со мной все было немного не так. Когда я шел в горы, я заранее знал, что в любом случае к прежней жизни вернуться не смогу. Мне некуда было идти. И у меня тоже была ненависть. Но видишь ли, ты не задумываешься о том, что будет дальше, живешь сегодняшним днем. А я думал об этом часто, возможно, потому, что в глубине души боюсь дожить до того времени, когда стану не нужен. Ведь мне по-прежнему некуда идти, нечем заняться, и вряд ли со временем что-то изменится». «Гаэтана никогда не говорил с тобой о ненависти и мести, нет?» «Со мной тоже. Но после налета на виллу Сальваторе, когда его месть свершилась, и он добился того, к чему стремился, я поймал его чувство случайно и ужаснулся тому, что творилось в его душе. Пустота, отчаяние и жестокое осознание того, что жизнь потеряла смысл. Это ждет нас всех. Возможно, многие этого не сознают, а вот мне становится страшно при мысли, что я доживу до победы, и... Что я буду делать тогда?» «Гаэтана вернется в свой родовой замок, будет опять управлять своими вассалами, возможно, еще раз женится ради продолжения рода. Морена вернется в свою деревню, починит родную халупу и начнет пахать и сеять. Роха вернется в свою мастерскую, разыщет заброшенные инструменты и станет снова шить шапки. Рика сунет руки в карманы и, весело насвистывая, направится, как и прежде, высматривать, чтобы украсть. Тора... Ну, ему тоже есть куда вернуться. И даже Амарго тоже. А какого хрена буду делать я? Кому я нужен? Что полезного я умею? В армию идти? Воинской дисциплиной я уже сыт по горло. В разведку меня никто не возьмет с таким букетом особых примет. Да и не нравится мне это. Остается только достать пистолет и отметить победу праздничным салютом в висок». «Перестань», — оборвала его Саэта. — «Ты же профессионал, ты всегда найдешь себе занятие. В конце концов, у тебя природный актерский талант. Подашься в барды. Можно подумать, все так страшно». И подумала про себя, что она говорит о вещах, в которых не разбирается. Говорят, что маги, потерявшие силу, долго не живут, потому что не могут жить, как обычные люди. А если она его правильно поняла, он имел в виду именно это. А может, и нет. Может, она поняла его неправильно. «Да я не о себе», — ответил Кантор. «Это я тебе для примера. А что касается возможной карьеры драматического актера, бард должен иметь огонь, так же, как маг должен иметь силу. Мистик — веру, вор — тень. Ты сама знаешь. А у меня его нет. Маг без силы — не маг. И такого вообще не бывает. Мистик без веры — не мистик, а шарлатан. Вор без тени всю жизнь просидит в тюрьме, пытаясь хоть раз украсть что-нибудь успешно. А бард без огня — да, конечно, бывает и часто, но бард без огня — это очень и очень хреновый бард. Если тебе это непонятно, я тебе что-нибудь могу сыграть, и ты поймешь. У тебя ведь, помнится, был огонь и довольно сильный. Что с ним теперь?» «Не знаю», — пожала плечами Саэта. «Первое время мне казалось, что я его потеряла, а сейчас не знаю». «Тогда сыграй», — предложил Кантор, — «и узнаешь». «А я послушаю. Я люблю слушать. Ты еще помнишь что-нибудь?» Саэта молча села к инструменту и подняла крышку. Ольга поставила свои покупки на дорожку и тихо присела на скамейку, чтобы не привлекать внимание Элмора и не отвлекать его. Она уже знала, что, завидев ее, он тут же бросит оружие, срочно что-нибудь наденет, схватит сумку и потащит в дом. И больше она ничего интересного не увидит, а посмотреть было на что. Принц-бастард упражнялся с оружием на специально утоптанной площадке во дворе. Хотя подвиги он и забросил, занимался все же регулярно, чтобы не терять форму и навыки. Сейчас у него в руках было короткое копье с широким лезвием, которым можно было и колоть, и рубить. Несмотря на позднюю осень, Элмор был без рубашки, что делало зрелище еще красивее. Ольга притаилась на своей скамейке, с удовольствием наблюдая за его отточенными движениями и за игрой мышц на обнаженном торсе, и пытаясь уловить смысл этих движений. Выпад, блок, шаг назад, перехват, удар. Как он это так быстро делает? И одной рукой, хотя копье наверняка двуручное. Вчера с мечом было еще интереснее, но посмотреть не удалось, он ее сразу заметил. Сегодня, похоже, увлекся и не замечает. Ох и красавец он, принц-бастард Эомар. Особенно вот так, без рубашки, и с оружием в руках, в движении, в выпадах и поворотах. Большой, массивный, а двигается легко и бесшумно, как тигр или другой крупный кот. Тяжелое копье взлетает, как тростинка, стремительно опускается, пригвождает к земле невидимого врага и тут же неуловимым движением разворачивается в другую плоскость, рубит еще одного врага и на миг застывает, отражая невидимую же угрозу. Ольга тихо любуется, ей дико завидно. Эомар легко обернулся вокруг своей оси, перехватил копье другой рукой, занес и остановился, увидев зрителя. Он оглянулся, окликнул Илоса и направился к Ольгиной скамейке, неся оружие с собой. «Эомарушка», — заботливо спросила Ольга, когда он приблизился, — «как ты сегодня?» Принц-бастард честно попытался улыбнуться, но улыбка получилась вымученная и трагическая. «Ничего», — ответил он, снова оглянулся по сторонам и рыкнул. «Илос, где тебя демоны носят?»
«Он куда-то пошел», — сказала Ольга. «Я его на улице встретила».
«Ну вот», — проворчал Эомар, — «придется самому утащить копье в оружейную».
«Хочешь, я тебе помогу?» — тут же предложила Ольга.
«Да что, я сам не донесу. Давай свою сумку, пойдем».
«Эомар, ну можно я копье понесу, пожалуйста?»
Эомар смерил девушку сочувственным взглядом, как это делал всегда, когда она демонстрировала патологическую любовь к оружию, и молча протянул ей копье. Ольга радостно ухватила тяжелое древко двумя руками, задрав оружие острием вверх и чуть не покалечив при этом собеседника, и счастливая потащила в направлении оружейной. Пока Эомар протирал свое копье и ставил на место, Ольга, разинув рот от восторга, исследовала помещение. Такого изобилия оружия и доспехов она сроду не видела ни в каком музее. Здесь были мечи всевозможных размеров и конфигураций, копья, топоры и щиты, невообразимый лук в человеческий рост, несколько комплектов доспехов. Она остановилась специально полюбоваться парадными доспехами паладина. Полированные, сверкающие золотом узоры на небесном голубом фоне, они были просто великолепны и очень должны были идти к синим глазам Эомара, подумала Ольга и сама засмеялась над своими мыслями. «Нравится?» — спросил Эомар, закончив возиться с копьем и подходя ближе. «Да, на парадах мы выглядим роскошно, но для битвы такая красота не годится».
«А которые тут боевые?» — завертела головой Ольга. Эомар показал.
«Помнишь, ты спрашивала, бывают ли женщины-паладины? И я тебе сказал, что таких женщин не бывает в природе. Теперь поняла, почему?»
«Да», — только и смогла сказать Ольга.
«А сколько ж все это добро весит?»
«Не знаю», — пожал плечами принц-бастард.
«Никто специально не взвешивал. Но в боевом облачении даже мне слегка тяжеловато. Вот и представь себе всю эту кучу железа на женщине». Ольга взвесила на руке пластинчатую перчатку, так как что-либо крупнее хватать не рискнула, и только головой покачала. Потом немедленно представила себе такого человека танк. Посочувствовала предполагаемому противнику.
«Эомар», — спросила она, — «а столько железа, это действительно необходимо?»
Эомар грустно улыбнулся и, поманив ее пальцем, направился в дальний угол помещения, где помещалось что-то вроде склада металлолома. Там он привстал на цыпочки и снял с верхней полки длинного стеллажа боевой шлем. Точно такой же, как тот, что она только что видела, тяжелый, с массивным забралом и ощипанными остатками султана, со скромной лазурно-золотой росписью, покрытой бурыми пятнами, только расколотый пополам на затылке. «В некоторых случаях, — вздохнул принц-бастард, — и столько железа бывает мало. Можешь себе представить силу удара?»
«А чем это?» — поразилась Ольга, не сводя глаз из увеченного шлема.
«Хвостом дракона», — пояснил Эомар и снова водрузил шлем на прежнее место. — «Я его на память оставил. Ты б видела панцирь, его вообще в лепешку смяло. Но его пришлось разрезать на части, чтобы снять. Можешь себе представить, что бы от меня осталось, будь я в чем-то полегче?»
«И представлять не хочу».
Ольга обняла его за руку, так как выше достать было трудно, и потерла щекой об обгущий бицепс. «Эомар, даже подумать страшно, что бы мы без тебя делали. Ой, а что это за дрын такой здоровенный? Вот это, под потолком висит, тоже копье?»
Эомар поднял глаза к потолку.
«Это штурмовое копье», — кратко пояснил он, — «на дракона».
«Слушай, а как вообще такую зверюгу убить можно, да еще копьем?»
«Вполне можно. Мы с ребятами убили 4 штуки, пока не попались».
«Серьезно?»
«Элмор, а как выглядит дракон?»
Принц-бастард грустно посмотрел на нее через плечо и коротко ответил. «Страшно».
«Ой, а это что, паутинка села, что ли?» Ольга провела пальцем по плечу Элмора, пытаясь снять паутинку, и поняла, что это вовсе не посторонний предмет, а просто тонкая белая полоска на коже. А чуть дальше еще одна, чуть шире и короче. И на спине под лопаткой. «Нет, Элмор и правда. Что это за полоски?»
«Как что? Шрамы? Просто хорошо леченые, вот их и не видно, пока не присмотришься».
«Правда? Действительно, издали даже не видно. А тут вдоль позвоночника через всю спину очень четкий рубец. Это плохо лечили, да? А кто ж ты тебя так распластал?»
«Плохо леченный шрам у меня есть в другом месте. Волк в детстве укусил», — проворчал Элмор. «Только это место я тебе не покажу».
«А на спине?» «Это от операции на позвоночнике. Придворные мистики тоже неплохо лечили, но не так хорошо, как Шанкар. Вот и остался рубец».
«Ой, ну кто меня за язык тянул? Элмор, прости, пожалуйста, я не хотела напоминать. Само получилось».
Ольга снова стиснула его руку и потерла щекой о бицепс. «Не грусти, не надо. Ты и так который день сам не свой ходишь, а Азель переживает. Элморчик, миленький, ну как нам тебя развеселить? Хочешь, мы с тобой опять напьемся, я тебе стихи почитаю? А хочешь, песни попоем? А может, тебе чего вкусненького хочется? Хочешь, я тебе тортик испеку? Только не плачь, пожалуйста, такие большие мальчики не плачут».
«Да я не плачу». Элмор снова наклонил голову и посмотрел на нее через плечо. «Я смеюсь, Ольга. Это просто невозможно, какая ты смешная. Я представил себе, как ты возишься у меня на кухне, а моя кухарка пожирает тебя глазами, чтоб ты вдруг чего не испортила в ее хозяйстве. Например, чугунный противень не разбила», — подхватила Ольга. «А что тут странного? Ты это вполне можешь», — улыбнулся Элмор.
«Но кроме того, ты еще перепачкаешь всю посуду, измажешь тестом всю кухню и разобьешь на полу с десяток яиц».
Ольга немедленно вспомнила отечественную пословицу насчет пирогов и ворон в тесте, и тут же выдала этот шедевр вслух. Пословица имела успех. Элмор засмеялся и дружески стиснул ее плечо своей огромной лапой, выпростав, наконец, свой бицепс из ее объятий. Ольга тоже засмеялась и прислонилась головой к его груди.
«Ой, какой ты холодный!» — сказала она. «Ты не замерз? Пойдем в дом, а то еще простудишься».
«Не, я закаленный. Я могу зимой на снегу спать. Но в дом, конечно, пойдем, надо одеться. А то скоро придет кузен Шелар учить тебя стрелять, а я с тобой в таком компрометирующем виде».
«Очень даже славный у тебя вид. Смотрела бы и смотрела. Разве король может что-то не то подумать? По-моему, он мужик без предрассудков».
«Да я шучу. Конечно, король ничего не подумает, но все равно одеться надо. А вечером действительно, давай опять напьемся и будем читать стихи. А то мне что-то так тоскливо все время».
«Почему? Или просто так?»
«Ну какое может быть просто так, когда я такого натворил? До сих пор вспомнить страшно. Я же ее убить мог».
Элмор снова помрачнел, горестно заломив брови, и стал похож на классический диснеевский персонаж.
«Я ведь и тебя вполне мог пришибить, и даже Шелара, если бы он промахнулся».
«Неужели он стал бы в тебя стрелять? Он ведь тебя любит».
«Потому и стал бы. Знаешь, что мне давеча сказал мой добрый и честный кузен? Что ради спасения моей жизни он бы, не колеблясь, прострелил мне ногу, а то и обе. И это вполне в его стиле».
«Ладно, пойдем. Что ты сегодня интересного купила?»
«Новые штаны, сапожки, коробку патронов, пару аудиокристаллов, книжку и еще картину».
«Какую картину?» — поинтересовался Элмор, поднимая сумку.
«Холст, масло. Танцующий красивый парень. У какого-то бомжа купила по дешевке. Просто парень понравился».
«Послушай, Ольга, что такое бомж?»
«Жак тоже постоянно употребляет это слово, но не может толком объяснить. Это что-то вроде бездомного бродяги?»
«Да, это опустившийся бездомный бродяга. А где Жак это слово подцепил?»
«Понятия не имею. У него спроси».
Они вышли из оружейной и направились по вымощенной камнем дорожке к дому.
«Ольга, — спросил друг Элмор, — тебе нравится Шелар?»
«Еще бы! — восторженно отозвалась та. — Он классный мужик, такой умница, такой молодец.
А ты вышла за него замуж?»
Ольга резко остановилась.
«А ты в этом смысле?» — растерянно переспросила она.
Элмор тоже остановился и посмотрел на нее с неким укоризненным разочарованием.
«А что, в этом смысле он не так уж и хорош? Он, конечно, не красавец, но у него масса других достоинств».
«Дело не в том, что он не красавец. Он мне все равно нравится». В некрасивых мужчинах есть что-то очень трогательное, но у него имеется один недостаток, который для меня непреодолим.
Какой?
То, что он король. И тут хоть расшибись, я его как мужчина не воспринимаю. Элмар, ты же это не всерьез? Он же не собирается...
Не собирается, вздохнул Элмар.
И не говори ему, что я тебя спрашивал. Он очень обижается, когда его пытаются женить, особенно я.
«Так это ты от себя тиной занимаешься?» — облегченно вздохнула Ольга.
«Ты меня так не пугай. Я уж решила, что он в меня влюбился».
«Да нет. А если бы и так, чего тут пугаться? Ты что, думаешь, он будет тебя преследовать и принуждать? Как ты могла о нем так подумать?»
«Я о нем так не думаю», — обиделась Ольга. «Я подумала совсем о другом».
«О чем?»
«О том, что ему будет больно», — тихо сказала девушка. «А я знаю, как это больно, когда...»
Она замолчала и отвернулась. Элмар расстроенно бросил на землю сумку и виновато развел руками.
«Прости, дурака, я совершенно забыл. Как я мог, только о себе и думаю. Не плачь, подруга!»
Он снова обнял ее за плечо и привлек к себе. Ольга уткнулась в него носом и тихо захлюпала.
«Брось, не надо. Не единственный он на свете, твой Жак. Найдешь другого, в 100 раз лучше. Я тебя с друзьями познакомлю. У меня знаешь, какие друзья? Отличные ребята, все как я».
Они еще долго стояли посреди дорожки. Элмар гладил ее по голове и говорил какую-то утешительную чушь. А она тихонько ревела, уткнувшись в него лицом, и думала о том, что все-таки хорошо, когда рядом с тобой есть большой и сильный мужчина, у которого можно спокойно поплакать на груди, не опасаясь, что тебя не так поймут. Она даже не услышала, как подошел король, и опомнилась только, когда за ее спиной знакомый негромкий голос произнес. «Что случилось?»
«Да ничего», — вздохнул Элмар.
«Так... любовь, знаешь, такая штука». Ольга поспешно оторвалась от него и утерла слезы.
«Понятно», — отозвался король и протянул ей носовой платок.
«Пойдемте в дом. Ты чего это, дорогой кузен, в такую погоду полуголый красуешься? Давно спина не болела?»
«Шелар», — укоризненно отозвался закаленный кузен.
«Тут вовсе не холодно».
«Все равно пойдем. Посидим, покурим, пусть девушка успокоится. Для стрельбы нужны не зареванные глаза и не трясущаяся рука».
Элмар снова подхватил сумку, и они вошли в дом. В гостиной король немедленно плюхнулся на диван и достал трубку. Ольга тоже поспешно закурила, пытаясь успокоиться. Ей уже было неловко за свой детский рев, и особенно за то, что ее на этом застал король. Элмар крикнул на кухню, чтобы подавали чай, и пошел наверх одеваться. Его величество проводил кузена взглядом, и как только тот скрылся из поля зрения, спросил, как он сегодня?
«Лучше». — улыбнулась сквозь слезы Ольга. — Даже смеялся.
— А ты что же?
— Не стоит, Ольга, право, не стоит.
— Все проходит, и это пройдет.
— А это что?
Он потянул из сумки, торчавший наружу край холста. — Можно?
— Конечно, — кивнула Ольга.
— Это я сегодня купила.
Король развернул холст и изумленно на него уставился.
— Позволь спросить, где ты это купила?
— На рынке, у какого-то пьяницы. «Мне просто парень на портрете понравился».
«Сколько отдала?» — поинтересовался его величество.
«Золотой», — призналась Ольга. «У меня мелочи не было».
«Потрясающе», — высказал свое мнение король. «Если я не ошибаюсь, это подлинник. Стоит, конечно, показать специалистам, но мне кажется, все-таки подлинник».
«Это какая-то известная вещь?» — удивилась Ольга.
«Не просто известная, а считавшаяся потерянной. Танец огня кисти знаменитого Ферра».
«Говоришь, парень понравился?»
«Ага», — кивнула Ольга.
«Красивый, правда?»
«Должен сказать, ты не оригинальна. Этот парень нравился всем».
«А это что, реальное историческое лицо?»
«Да не такое уж историческое. Он примерно ровесник Элмара. Но реальнее не бывает. Кстати, где Азиль?»
«Наверху, наверное, с Элмаром. А что?»
«А надо будет им показать. Они будут рады видеть старого знакомого. Элмар с ним когда-то пил. Азиль с ним когда-то спала. Да и тебе он вроде как не совсем чужой. По-моему, ты очень любишь его баллады».
«Так это он и есть?» — изумилась Ольга, подхватилась с места и, обижав диван, заглянула через плечо короля. «Тот самый бард Эльдрака, который писал свои любовные баллады, трахаясь с Азиль?»
«Она тебе рассказывала?» — улыбнулся король.
«А как же? А еще она сказала, что его убили».
«Это недостоверный факт. Он просто пропал без вести 5 лет назад. Согласно официальной версии, он скончался в подвалах Кастельмилагра. Но это только версия, ничем не подтвержденная. Есть сведения, что он все-таки вышел оттуда и после этого пропал». Правда, тоже ничем не подтвержденная. А вот и ребята спускаются. Азиль, иди посмотри-ка, что у нас есть.
Принц Бастарта и его подруга заинтересованно приблизились и тоже дружно заглянули через плечо его величества.
«Ой, лапушка моя!» — умилилась Азиль. «Где вы это взяли?»
«О, я его помню!» — воскликнул Элмар. «Мы знакомились на какой-то пьянке. Он потом еще 2 суток подряд трахал Этель. Это и есть та картина, что ты купила?»
«Причем подлинник», — заметил король. «Азиль, ты помнишь эту картину? Или тогда ты уже не была с ним?»
«Конечно, помню», — улыбнулась Азиль. «Я даже помню, как маэстро Ферра ее писал. Шелар, а между прочим, где сейчас твой портрет, который написал маэстро Ферра?»
«Висит в кабинете Жака», — неохотно отозвался король.
«Почему?»
«Он мне не понравился, а Жаку понравился. Он у меня его выклинчил и повесил в своем кабинете».
«А почему он тебе не понравился?» — удивилась Азиль.
«Как произведение искусства он, возможно, шедевр, как и прочие работы Ферра. Но сама концепция мне не понравилась. Какой-то он слишком тоскливый и трагичный. Вот это, — он кивнул на холст, который держал в руках, — мне нравится гораздо больше».
Азиль грустно улыбнулась.
«Настоящий художник чем-то сродни магу. Он видит суть человека и передает ее в изображении. Эльдрака был таким, каким мы видим его на этом холсте. Яркий, легкий и горячий, как огонь. А ты такой, как на том портрете, что тебе не нравится. Потому он тебе и не нравится. Ты сам понимаешь, что ты такой, и тебе неприятно видеть правду. Могу поспорить, ты сам потребовал, чтобы Жак спрятал твой портрет в кабинете, куда никто не заходит, чтобы его никто не видел».
«Неправда. Жак его туда повесил, потому что не хотел выглядеть подхалимом. Он как-то говорил, что только полный засранец может вывесить портрет шефа на видном месте в своем доме. Но мне действительно было бы неприятно кому-либо показывать этот портрет».
«А что там такого было?» — полюбопытствовала Ольга. «Чем он вам так не нравится?»
«Я ведь уже сказал». Король чуть пожал плечами. «Подробнее все равно сказать нельзя. Это надо смотреть. Но я тебе не покажу. Можешь и не просить».
«Можно сказать и подробнее», — возразила Азиль. «Просто ты не хочешь. Я сама скажу».
Она обернулась к Ольге. «Маэстро Ферра изобразил Шелара за столом в его кабинете. Ночь, полумрак, 2 свечи, всякий там бумажный хлам на столе. Шелар сидит лицом к зрителю, как он обычно сидит. Локти на стол, подбородок на кулаки, плечи ссутулены, спина сгорблена». Азиль изобразила любимую позу короля. «И в глубокой задумчивости смотрит перед собой. Он действительно выглядит как-то трагично и одиноко. Жак назвал этот портрет «самая одинокая профессия». Маэстро ужасно понравилось название».
«Маэстро следовало поменьше общаться с Жаком», — проворчал король. «Может, он бы увидел меня по-другому».
«Жак тут ни при чем», — покачала головой нимфа. «Ты такой и есть, Шелар. Это твоя матовая сфера, и ты от нее никуда не денешься. Может, художники видят не так, как я, но все равно видят то же самое, то, что есть».
«Какой бы я ни был, — твердо сказал король, — я себе нравлюсь, а мой портрет — нет.
Ольга, если ты уже успокоилась, пойдем займемся делом. У меня не так много времени, чтобы вести этико-философские дискуссии с Азиль».
«Кантор, я так больше не могу», — взмолилась Саэта, возвратясь с очередного приема, на котором они ожидали увидеть объект своих поисков. «Но здорово промахнулись». Это оказалась совершенно другая дама, тоже мистралийка, но на 10 лет старше, и вовсе не такая красавица, как ее расписали. «Они меня достали, эти голландские кобели. Ну что они так ко мне липнут?»
«Я ж тебе говорил, что Лютеция — это город-бордель», — сочувственно посмотрел на нее Кантор. «В столице страны, которой правит алкоголик и педераст, не может не произойти полного падения нравов. Вообще, этот город всегда имел легкий привкус порока. Им наполнен воздух, которым мы дышим. И он, должен сказать, заразен. Даже иностранцы, попадая сюда, начинают вести себя, как сорвавшиеся с цепи кобели. А знаешь, Саэта, не такой уж он дурак, наш полковник. Все-таки супружеской паре, да еще такой, как мы с тобой, легче выжить в Лютеции. Представь себе, если бы мы действительно приехали, как 2 мужчин. Да на нас бы на 2-й день начали оглядываться. 2 мужчин приехали в Лютецию и не ходят по борделям? Да с ними точно не все в порядке. Может, они пара? А может, они больные какие? А может, это мистралийские шпионы? Могли бы быть проблемы».
«У нас и так проблемы», — расстроенно махнула рукой Саэта и принялась стаскивать сапоги.
«Кантор,
«Пожалуйста, не отходи от меня на этих идиотских приемах. Когда ты рядом, они не решаются приставать. Этот сопляк меня сегодня полапать пытался. Хорошо, что у меня сиськи не настоящие. Я бы ведь не выдержала. Летел бы он кувырком через весь зал».
«Тебе легче», — вздохнул Кантор. «А бабы ко мне пристают одинаково, что в твоем присутствии, что без тебя. И с твоими воздыхателями тоже одни проблемы. И что смешно, весь континент считает, будто мистралийцы сексуально озабоченные, а на галант никто внимания не обращает».
Это была чистая правда. Кантор имел несравненно больше проблем от любвеобильных жителей Лютеции, чем его подруга. Помимо наглых баб, достававших его своим вниманием, ему приходилось еще и отпугивать кавалеров от своей тихой и послушной жены. За те 4 дня, что они провели в Лютеции, он 5 раз дрался просто так и 2 раза на дуэли. Сначала с каким-то пьяным офицером на пистолетах, потом еще с одним мистралийским кабальеро на ножах. В общей сложности получилось 4 трупа. И в ближайшее время можно было ожидать неприятностей с местной полицией. А ведьма словно дразнилась, мелькала по городу то в одном месте, то в другом, и выловить ее никак не получалось. «Не знаю, что делать», — развела руками Саэта. «Здешние мужики не понимают слова «нет». Только если ты стоишь со мной рядом и грозно водишь глазами, они не подходят. А стоит тебе отойти, и вот они, родимые». Кантор плюхнулся на кровать, как он это делал каждый день. Нравилось ему, что ли, на мягком валяться. И полюбопытствовал. «Саэта, а тебе правда ни один не понравился?»
«С чего бы?» — недовольно отозвалась та.
«А тот поэт, что тебя уговаривал замуж. Ты еще так боялась, что я его бить начну».
«Это не потому, что он мне нравился. Мне его жалко было. Он такой весь трепетный, хрупкий. Ты бы его прибил одним ударом. А он не такой уж и плохой. Он мне стихи читал и с лапами не лез».
«Ну да», — засмеялся Кантор. «Только уговаривал бросить мужа. Я слышал». Вдохновенная была речь. «Ах, мадам, вы ведь не любите его. Вас отдали замуж, не думая о вашей душе, о ваших чувствах, за самодовольного богатого негодяя, и вы обречены загубить свою юность». Не помню, как там дальше, но красиво. «Насчет увядающего цветка, сорванного грубыми лапами и тому подобное, и насчет того, что здесь вам не мистралия, мадам, здесь женщина свободна». «В гробу видал такую свободу. Здесь женщина свободна только отдаваться, независимо от того, хочет она того или нет. Знаешь, в молодости мне нравилась Лютеция, но сейчас... То ли здесь все испаскудилось за эти годы, то ли я стал другим. А что, Донна Маргарита, не желаешь ли действительно бросить мужа и связать свою жизнь с бедным поэтом?»
«Кантор», — отозвалась Саэта, — «ты просто забыл или специально издеваешься?»
«Забыл», — покаялся Кантор. «Извини, я не всерьез. Хотя, если честно, для любящего мужчины даже твои увечья не препятствие. А супружескую жизнь можно наладить и с такой, как ты, нужно просто немного фантазии. Но это только в случае действительно настоящей любви. А такого случая хрен дождешься».
Саэта подумала, чтоб такого неприятного ему сказать в ответ, чтобы он расстроился, но не взбесился при этом, и сказала.
«Кантор, а откуда у тебя такая нежная любовь к мадам Аламе? Память о прошлом или как? Она ведь тебе в матери годится».
«Почему именно любовь?» Кантор удивился, но, похоже, не расстроился и не обиделся. «Я просто ее давний поклонник. Ну и что, что ей уже под 50? Она настолько не выглядит. А актриса она исключительная. Другой такой актрисы я не видел. Я специально сходил посмотреть спектакль, потому что она мне нравится. И цветы ей послал по той же причине».
«Я видела, как ты на нее смотрел», — возразила Саэта. «Но признайся, у тебя с ней был роман в лучшие времена».
«Тьфу на тебя!» — рассердился Кантор. «Сексуально озабоченная дура. Мадам Алама действительно мне в матери годится. Я такими делами даже в ранней юности не страдал. Она просто моя любимая актриса. Я еще хочу послушать Гальярда. Так ты уж поостерегись спрашивать, не было ли у меня с ним романа».
«А что, ты ему тоже хочешь цветы послать?»
«Хотелось бы, но неправильно поймут. А ты хочешь послушать Гальярда или тебе не нравится современная музыка?»
«Почему? Нравится?»
«Хочу».
«А когда? У нас есть время?»
«Есть. Завтра дневной концерт в Одеоне. Приемы, по которым мы шляемся, все равно по вечерам. Давай завтра сходим днем, а потом пойдем в кафе, поедим мороженого».
«Опять?»
«Кантор, да зачем? Я не настолько люблю мороженое, чтобы давиться им каждый день. Вовсе не обязательно».
«Это я люблю мороженое», — пояснил Кантор. «Очень. Просто безумно».
«Больше, чем мадам Аламу?» — подколола его Саэта.
«Трудно сказать», — серьезно ответил он. «Ее я есть не пробовал».
Его манера шутить серьезной миной иногда раздражала. Трудно было понять, когда он шутит, а когда нет. Но на этот раз Саэта искренне рассмеялась, представив напарника в образе злобного людоеда с огромной вилкой в руках. «А откуда такая любовь к мороженому?» — отсмеявшись, спросила она. «Ты вроде равнодушен к сладкому».
«Да», — согласился Кантер.
«Кроме мороженого. Ну, люблю я его. Могут быть у меня дурацкие мелкие слабости. Честное слово, романа с мороженым у меня не было». «Что-то ты сегодня ненормально веселый», — заметила Саэта. «Много выпил?»
«Не знаю, вроде немного. Но что-то настроение такое. То ли этот город на меня так действует. Можно я на твоем рояле немного попиликаю? Тебя это не будет раздражать?»
«Если не будешь лупить по клавишам. А ты что, умеешь? Одним пальцем?»
«Двумя», — серьезно ответил Кантор и подхватился с кровати.
«Конечно, умею. Я же получил благородное воспитание. Я тут на днях услышал одну занятную мелодию. Вернее, не тут, а еще в Ортоне. Она мне покоя не дает».
«Ты когда-нибудь такое слышала?»
Он присел к роялю и изобразил нечто совершенно не похожее на музыку.
«Это, по-твоему, мелодия?» — поинтересовалась Саэта.
«Подожди», — смутился Кантор. «Сейчас я ее приспособлю более-менее для рояля. Это была песня для голоса с оркестром, причем неизвестных инструментов. Там точно были ударные, и мне их не хватает». Он стал пробовать аккорды, подбирая тональность и выстраивая мелодию. И Саэта вдруг вспомнила их разговор в этой комнате 4 дня назад. «Бард без огня — это очень и очень хреновый бард».
«Верно, дорогой товарищ Кантор. Хреновый из тебя бард, и на рояле ты играешь не то чтоб совсем плохо, но не лучше, чем твоя гувернантка, которая тебя учила в детстве. Если, конечно, ты не врешь насчет благородного воспитания».
«Примерно вот так», — сказал наконец Кантор. И снова изобразил свою занятную мелодию.
«Ты где-то с ритмом лажаешь», — сказала Саэта, выслушав.
«Попробуй как-то...»
«Нет»,
— перебил ее Кантор. «В том-то все и состоит, что ритм такой и есть. Ритм правильный, это совершенно новый стиль. Я такого никогда не слышал. А ты?»
«Тоже?» — согласилась Саэта.
«А слова ты не запомнил?»
«А слова были на незнакомом языке».
«На каком именно?»
«Говорю же, на незнакомом. Я знаю все языки континента и имею представление, как звучат еще несколько. Этот я не узнал. Может, варварский какой-то?»
«Так мало того, я и инструмент не узнал. Хоть опять иди в гости к Азиле и спрашивай».
«Кантор», — Саэту разобрало любопытство, — «а она тебе не предлагала?»
«Нет», — тут же ответил Кантор.
«А если предложит?»
«Откажусь».
«Почему? Говорят же, что нимфы делятся доброй магией, лечат и все такое. Может, тебе бы это чем-то помогло?»
«Может», — согласился Кантор. «Но тогда она меня точно узнает, а я не хочу».
«Ага», — обрадовалась Саэта, — «значит, ты с ней все-таки спал.
А тогда, ну, в то время, когда это было, что это тебе дало?»
«Да ничего», — хмыкнул Кантор. «Хорошее настроение. Что она могла мне дать? У меня все было в полном порядке».
«Никогда не видела живую нимфу», — вдруг сказала Саэта. «Возьмешь меня в следующий раз?»
«Ни в коем случае. Не хватало, чтобы она и в тебя заглянула. Достаточно того, что я сам засветился, как праздничный фонарик».
«А как это ты так засветился? Ты мне тогда не сказал».
«Вот теперь говорю, раз уж тебе приспичило тоже с нимфой познакомиться. Мало того, что она в меня заглянула, и демоны ее знают, что она там увидела, так у нее еще и гости сидели. Король Шелар и принц Мафей, тоже глазастые до безобразия. Что самое отвратительное, его величество меня узнал в лицо».
«Как тебе?»
«Ты же побрился».
«Вот именно. Так что тебе туда ходить не надо, а то еще и ты наткнешься на этих гостей. Ладно, с гостями несравненной Азиль мы разобрались. Но кто же мне скажет все-таки, что это за музыка?»
«Не знаю, Кантор. Я точно не скажу. А куда пойдем завтра вечером? Где опять нашу красавицу искать будем?»
«Не знаю. В этом городе ее можно искать бесконечно. Она будет мужиков калечить, а никто и не заметит. Даже жены пострадавших не заметят, пока их не бросит очередной любовник, и у них не появится свободная минутка взглянуть на мужа. Не знаю. Попробую завтра сходить вечером в клуб «Золотая цепь». Монсьер Башо говорит, что там выступает какая-то совершенно сногсшибательная новая дама, кстати, наша соотечественница. Посмотрю еще на эту даму».
«А почему один? А я?»
«А ты крепко запрешь двери и посидишь дома. Это закрытый клуб для мужчин, с голыми танцовщицами и прочими радостями жизни. Утром попробуем газеты полистать, может, что-то получше найдем». Он посмотрел на открытый рояль и встал.
«Саэта, лучше поиграй сама, а я послушаю. У тебя лучше получается».